Сколько вообще после смерти Михаила Михайловича обнаружилось у Зощенко друзей? Никого из них почти не было в годы опалы, никто не хотел подписать письмо, которое союз писателей направлял начальству с просьбой о пенсии Зощенко. Только Шостакович осмелился помогать Михаилу Михайловичу. В алмазном венце Катаева есть и другие похищенные алмазы, есть фальшивые. В конце концов, каким-то образом оказалось важным, что он, Катаев, первым ухватил, прикрепил и этот алмаз к своему венцу. У него, как он полагал, алмаз заблистает. Может, он и прав. Выражение гения чистой красоты Пушкин ведь взял у Вяземского, не постеснялся и был прав. Для меня Михаил Михайлович Зощенко явление исключительное. Его считают сатириком, а он еще умеет просто смешить. С ним весело. Он знает, как никто, может, какую доброту вызывает из глубин души смех. Москвичи расспрашивали еще про похороны. Они были уж давно, но все-таки это все запомнилось. Вот и Ольгу Бергольц, сколько мы не просили, не позволили похоронить на Пискаревском кладбище. Вообще поучительной была бы история похорон русских писателей. Тайком возили гроб Пушкина из заснеженного Петербурга, и люди не могли проводить величайшего сына России. Описать надо было бы, как хоронили Есенина и Маяковского, и Пастернака, и Твардовского, и Ахматова. Мы с Алексеем Пантелеевым вспомнили вдруг, как возвращались домой после похорон Зощенко. Мы с ним жили в одном доме, и он говорил, что все же без этих слов Леонида Борисова над гробом Зощенко нам было бы стыдно. Конечно, потом начальство Леонида Борисова преподнесло как блаженного, шального, чуть ли не городского сумасшедшего. Мол, чего с него взять? На самом деле это был хороший писатель. Не только автор романа «Жюль Верни», а сам, оказывается, никуда не ездил, не путешествовал. Борисов писал книги о Рахманинове, Стивенсоне, Шаляпине, Куприне, Блоке. Был он человек книжный, хотя в молодости участвовал в гражданской войне. Знал лично и Грина, и Блока, и Гумилева, и Горького. Он обожал Грина и при этом рассказывал мне с возмущением, как однажды в пивной они сидели вокруг Куприна, наслаждаясь его рассказами. Рассказчик Куприн был замечательный, и вдруг потихоньку Грин встал, подошел сзади к Куприну и ударил его бутылкой по голове. «Такой бывал злой и завистливый», — определил Борисов. «Как-то я встретил его в Комарове с котомкой за плечами. Оказалось, он шел сюда пешком из Парголова. Зачем? А так интересно». В городе он приходил по утрам в лавку писателей, поболтать, порыться в книгах. Так, по молодости, видать, ходил он в 17-м году в Смольный. Потом в гражданскую войну рылся в людях, притянутый талантами, благо тогда их повсюду хватало. Пантелеев сказал: «Выручил он нас с вами, всех нас выручил своей любовью, настоящей любовью к Михаилу Михайловичу. А у нас ведь не любовь, мы только восхищаемся». Потом мы говорили о Прокофьеве, которого все по-разному осуждали, и Прокофьев это понимал, а потом еще долго раздражался на Борисова, приходилось прикрывать его, доказывать, мол, что с него взять. Такова была 101-я история, одна из удивительных историй из жизни Зощенко, история, о которой он не узнал. Горбачев мог куда больше получить отступного для страны, когда решался вопрос о Берлине, о ГДР, о Единой Германии. Как рассказывал мне Записоцкий, не 8 миллиардов долларов, а 200 и больше на все расходы по выводу войск в Россию. Попадаешь в Башкирию, становишься чужим. В Татарию тоже не свой. Нет ощущения: это моя страна. Грибов не бывает неспелых, так же, как и морковки. Фадеев мне сказал, что в «Искателях» моя героиня Марина появляется во второй половине романа, а это, мол, не положено. Пошлость все уничтожает вокруг себя. Пошляка определяют как нуль личности. Померанец. Известно, любая величина, умноженная на нуль, превращается также в нуль. когда ходишь по кладбищу Святой Женевьевы в Париже, думаю, что Франция — это отечество русских эмигрантов. А вдруг? С первого дня мы не взлюбили друг друга. Володя Карпенко был начальником артиллерии батальона, старший лейтенант, а я был просто лейтенант в штабе батальона. Володя не скрывал своих чувств. Возможно, его раздражало мое высшее инженерное образование, то, что ко мне обращались за всякой консультацией. Не знаю. Не вникал, меня занимало другое. За что я его не взлюбил? Без всяких видимых причин, причем с первого взгляда. «Видно, душа не принимает», — объяснил мне Медведев. Мы тогда жили с Медведевым в одной землянке. Это объяснение ничего не объясняло. Душа было понятие для меня невнятное, абсолютно ненужное на фронте. На эту тему мы несколько раз спорили с Медведевым. Наверное, он меня растревожил или заинтересовал. Я вспомнил, как недавно ночью я проснулся в слезах, проснулся и продолжал плакать. Такая тоска нахлынула, еще во сне нахлынула, и продолжала жечь. Я вышел из землянки, и там у застанного Ровика разрыдался, не сдерживая себя. Не знаю, о чем я плакал, может быть, то и была душа, измученная страхами, голодом, ожиданиями смерти, разлук, Бог ее знает. Все это наутро забылось, да не совсем. Время от времени я стал замечать, как появляется во мне то отвращение к самому себе, к своей покорности судьбе, не к тому телу, вшам, фурункулам. Вы атеисты, мы материалисты, душа — это мистика. Живем уверенно, с этим убеждением все просто, удобно, и никаких опровержений. Так-то так. А вдруг? Вдруг? Не так-то просто отделаться от этого вопроса. Рассказ этот я слышал от Георгия Ивановича Попова. Мы сидели у него на даче в Репино, курортном местечке на берегу Финского залива. Попов во время Хрущева и позже был первым секретарем Ленинградского горкома партии, по сути, хозяин города. Человек он был грубый, вспыльчивый, ругатель. И интеллигенцию особенно творческую не любил. И потом не злой, не мстительный, не угодничал перед начальством. У меня было с ним несколько столкновений. Ругались и мирились. В 70-х годах он был уже на пенсии. Встретив меня случайно на взморье, затащил к себе, не поминая старых ссор. Даже обрадовался. Есть кому отвести душу. Бывшие мне всегда интересны. Прежде на своих должностях вынужденные помалкивать, говорить, что положено, они, выйдя в отставку, ощущают желание выговориться. Когда-то каждое их слово ловили, теперь они вроде бы никому не интересны, а знали они много. Стоит начать вытаскивать из сундуков памяти залежалые секреты, чего там только нет. Зачастую, конечно, их сносят на обиды, со многими обходились несправедливо, снимают и перечеркивают все прежние заслуги, добром не поминают, больше с руганью. Прежние их соратники сторонятся их, к себе не допускают. Зашел разговор о Хрущеве. Георгий Иванович спросил, знаем ли мы, как его снимали. Вместе со мной был известный историк и писатель Аль, который относился к истории как к точной науке, и каждый факт любил проверять и так, и этак. Конечно, кое-что о снятии Хрущева было известно. Слухи из кремлевских покоев просачивались. Знали об участии КГБ, о том, как Хрущева возили из Пицунда в Москву на пленум ЦК, слыхали, что творилось на пленуме. Но все это было, оказывается, уже результатом. А началось куда раньше, вот про это и стал рассказывать Попов. С самого начала он тоже не знал. Летом 1964 года его включили в состав партийно-правительственной делегации, кажется, в Италию. Включили в самый последний момент. Вместо кого-то, поспешно. Обычно спрашивают, хочешь, не хочешь, а тут почти в приказном порядке. Поездка была заурядная, без происшествий. На обратном пути приглашают Попова в салон к главе делегации Брежневу. Леонид Ильич, который был тогда председателем Верховного Совета, сажает его за столик напротив себя, расспрашивает про ленинградские дела. Попов чувствует, что это так для разбега. Незаметно разговор перешел на Хрущева, Имя его не поминалось, речь шла о политике, которая все более умаляет значение партии и партийного руководства. Если дело пойдет так дальше, ЦК лишат роли руководящего органа. Подобные опасения существовали у самого Попова. Исподволь прощупав его настрой, Брежнев дал понять, что необходимо изменить политику. Для этого есть единственная возможность — собрать пленум ЦК партии и убрать, удалить по состоянию здоровья.